Всем добрый день, это программа «Без посредников». Меня зовут Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И сегодня мы говорим о проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Есть ли вероятность, что Пермь и города края войдут в отопительный сезон вовремя и без проблем? Как приблизить капремонт? Могут ли госорганы помочь собственнику заставить работать управляющую компанию? На эти и другие вопросы в программе «Без посредников» ответит вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев. Антон Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с самой актуальной темы – отопления. И, насколько я понимаю, подготовка учреждений соцкультбыта, она идет по графику, тепло запущено. А вот что касается жилого фонда, там какие-то проблемы, идет отставание. Ну, или это у меня данные устарели?
На сегодняшний день в Пермском крае готовность жилого фонда составляет 97%. Есть ряд территорий в Пермском крае, которые на сегодняшний день имеют, ну, вот эти 3% как раз отставания в графике. Ну, я не буду долго и подробно рассказывать, я только один яркий пример назову, с чем это связано. Вот все, конечно, у нас любят ругать управляющие компании, любят ругать.
Это да, это правда.
Да, и товарищ собственников жилья, но вы понимаете, какая штука. Когда есть управляющая компания, либо есть СЖ, у нас есть кому задать вопрос. Кто готовит дом к зиме? Вот у нас есть Сольский район, который сейчас благополучно присоединяется к Березнякам. Это будет единый округ. Так вот, все многоквартирные жилые дома на территории Сольского округа, все не имели управляющей компании, либо не были организованы ТСЖ. И никто не готовил дома. Вы же понимаете, что самоорганизоваться жителям, ну, это очень большая проблема, и подготовить свои дома к зиме.
То есть вы сейчас что хотите сказать? Это проблема вот власти Усольского района?
Начнем с того, что отчасти это действительно проблема власти и администрирования управления жилым фондом в Усольском районе, поскольку необходимо в случае отсутствия каких-либо решений по управлению домом проводить конкурс и отбирать управляющую компанию. Но, друзья мои, если у вас никто не заявляется на эти торги, создавайте свою муниципальную управляющую компанию. Нельзя жильцов оставить без подготовки.
В Усольском районе, там, в конце концов, проблема каким-то образом была решена?
Ну, благодаря объединению в единый округ с Березняками, власти Березняков эту ситуацию отрегулировали. Сейчас идет подготовка полным ходом. Это если мы говорим про край. Есть у нас ряд проблем на территории и города Перми. Мы возьмем, для примера, Мотовилихинский район, самый тяжелый, к сожалению, район, поскольку воины управляющих компаний не дают нормально подготовиться к зиме. Это самое страшное, да, у нас есть две вещи. Это невыплаты ресурсникам денег, чем грешат у нас вот такие недобросовестные компании, но и не менее значимая проблема отсутствия подготовки к зиме. На сегодняшний день буквально вручную приходится эти вопросы регулировать. Мы Мотовилиху подготовим, и многоквартирные жилые дома будут готовы к зиме. Просто на сегодняшний день этот процесс идет очень сложно, еще раз повторюсь, он идет в режиме ручного управления.
Послушайте, но так же вот не может долго продолжать. Ну, насколько вот я знаю сферу ЖКХ, да, там режим ручного управления, он существует постоянно. На ваш взгляд, как руководителя вот этой сферы в крае, вот что, я не знаю, может быть, нужно законодательство на региональном уровне ужесточать? Может быть, нужно давать какие-то преференции правоохранительным органам, чтобы вот возбуждали... Хотя, в принципе, дела возбуждаются, и управляющие компании так или иначе подпадают под пресс правоохранителей, и все равно все, вот каждый год это повторяется с завидной периодичностью.
Знаете, на сегодняшний день, за год, да, без малого, было сделано огромное количество работы на территории всего Пермского края. Первое, чего мы добились, несмотря даже на то, что изменения в жилищное законодательство по прямым платежам, знаете, да, всю эту историю, были приняты вот буквально недавно, мы проводили долгую и такую муторную работу, но мы прошли период, когда все управляющие компании на территории Пермского края, за исключением парочки, перешли на прямые платежи из недобросовестных управляющих компаний. Работа была проведена, она исполнена. На сегодняшний день деньги, которые должны были бы пойти как раз на подготовку к отопительному периоду, на перекладку сетей, на модернизацию котельных и теплоснабжающих хозяйства, они не остаются и не оседают в левых карманах. Они сегодня все доходят...
В карманах управляющих, руководителей управляющих организаций.
Ну, я не знаю, как это можно называть. Понимаете, ведь очень немного доказанных фактов, когда они действительно осели у руководителей. Я просто говорю, что самое главное, цепочка укоротилась, и напрямую от потребителя идет в ресурсоснабжающую организацию тот поток денег, который необходим для модернизации нашей системы теплоснабжения.
Вы назвали Мотовилихинский район, самый проблемный в городе, да, вот назвали историю с Усольским, с поселком Усольский, значит, где дома просто были, ну, так скажем, бесхозные. Но мы прекрасно понимаем, что у нас одними из самых проблемных являются северные территории края, да, Кизел, значит, Гремячинск и так далее. По-моему, в прошлом году вот это вот была там...
Поселок Сарана,
да, куда вы, опять же, как говорите, в ручном режиме ездили устранять вот эту ситуацию. Да. Что на севере сегодня?
На сегодняшний день Горнозаводский район, ну, действительно, был один из самых сложных в части прохождения именно зимы, не в части там, долгов за ресурсы, еще что-то, в части самой системы теплоснабжения. Но я уже не раз об этом говорил, у нас система... коммунальная в Пермском крае изношена более чем на 70%. При этом это средняя цифра, изношена на 70%. Это мы понимаем, что есть запас 30%. Но если взять определенные точки, вот реально точки кипения, где не 70%, а больше 100% износ. У нас есть даже объекты электроэнергетики, где износ составляет больше 100%. А это в первую очередь надежность вообще всех остальных систем. Мы понимаем, что без электрики ничто остальное работать и не будет.
Ну, смотрите, вот вы сейчас констатируете факты, да, и, в принципе, сегодня по поручению губернатора Пермского края на подготовку котельных и тепловых сетей выделено более 10 миллионов рублей для территории края. Между тем, котель... Нет, нет, я не так сказал?
Нет, вот смотрите, я констатировал факты, а теперь что было сделано? Во-первых, порядка 1,5 миллиарда рублей было в целом направлено на подготовку к отопительному периоду вот в этот в межсезонье. Далее, было выделено только из краевого бюджета на поддержание системы коммунальной порядка 150 миллионов рублей. Чего стоит только один Горнозаводск. В Горнозаводске была котельная, которая была более 30 лет, все... В самой котельной и всему оборудованию, которое там было, оно не модернизировалось, не было реконструкции, не было даже тех ремонтов, которые позволили бы дальше ее содержать. Короче, новая котельная ожидает жителей Горнозаводска. Все те котлы, которые необходимы были такое долгое время, сегодня уже стоят в Горнозаводске, уже обвязаны, то есть трубок не подведены. И все, мы не будем больше в Горнозаводске знать проблем. 60 миллионов рублей на новые, все котлы новые. Все старое оборудование, все было заменено. Все, мы забудем про Горнозаводск.
Это отлично. Но вот я, когда задавала предыдущий вопрос, я ошиблась только в цифре. Да? То есть, да. Что ну, маленькую сумму помощи набрала, назвала со стороны бюджета края. Но смотрите, ведь сегодня большинство ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ну, ресурсоснабжающих, да, это коммерческие структуры. Это вообще нормальная история, когда власть, значит, с помощью бюджетных денег помогает коммерческой структуре осуществлять ее деятельность?
Я вам отвечу так. Мы ни одной коммерческой структуре не помогли за счет бюджетных средств. Все деньги, которые были вложены краевым бюджетом, все были вложены исключительно в муниципальное имущество. Исключительно. Это Горнозаводск, 60 миллионов. Да, знаете, сейчас кто-нибудь смотрит и скажет, так там же общество с ограниченной ответственностью. Но и надо забывать, что 100% этого общества с ограниченной ответственностью учредителем является администрация Горнозаводска. Дальше. Кунгур. Мы знаем, что там были огромные долги, там больше 200 миллионов рублей по году собиралось за газ. Были проблемы с заключением договоров газоснабжения. Мы на сегодняшний день выкупили весь комплекс и воссоздали его воедино. Были выделены для этого средства. И на сегодняшний день весь комплекс теплоснабжения находится в муниципальной собственности в Кунгуре. Уже долгов нет и не будет долгов. И на сегодняшний день уже сделано большое количество мероприятий по улучшению самой системы теплоснабжения. Чоре были выделены дополнительные средства на модернизацию системы теплоснабжения. Про Кизел, то, что мы говорили, были выделены деньги из краевого бюджета на подготовку к отопительному периоду. Более того, там годами никто не занимался вопросами водоснабжения. Там была ужасная ситуация, поскольку, ну, если интересно, я расскажу, как у нас многие работают и зарабатывают деньги. В свое время там, за 1,5 миллиона рублей был практически весь комплекс водоснабжения выкуплен на банкротных торгах там, с какой-то коммерческой организацией. И за электроэнергию, поскольку водоснабжение – это потребление большого количества электроэнергии, никто ничего не платил. Там десятки миллионов долгов. И частная организация, которая является собственником водопровода, сама не являлась водоснабжающей организацией, а порядка уже больше 10 раз передавала в аренду этот комплекс. Ну и, соответственно, та организация, которая получила в аренду, копила долги, ни с кем не расплачивалась, банкротилась, и имущество передавалось на новую организацию. На сегодняшний день, как бы кто ни говорил про частный бизнес, про необходимость его вовлечение в систему ЖКХ, на сегодняшний день гарантирующим поставщиком по воде в Кизеле является муниципальное утилизационное предприятие. Были выделены деньги, и вот те порывы, вот была бы возможность показать картинку, у меня видео записано, какие порывы и сколько порывов там происходило. Никто ничем не занимался. Когда мы все это передали в муниципалитет и в ручном режиме занимались этой темой, на сегодняшний день порывы исключены. Повреждения все практически, которые самые большие, ремонтируются. Дальше мы прокладываем новые ветки водопровода. Мы работаем, мы делаем, мы понимаем, что мы деньги выделяем муниципалитету, и мы понимаем, что они ни влево, ни вправо не уйдут, мы можем их проконтролировать.
Но при этом остаются коммерческие структуры, не муниципальные, которые также накапливают долги, и от этого страдают, собственно говоря, жители. Я правильно понимаю, что сегодня муниципальные структуры, те, которые принадлежат государству, они, по сути, управляют более эффективно, то есть, ну, и государство, да, как собственник, не дает им, так скажем, нарушать закон в отношении собственников.
Знаете, проблема, на самом деле, она не лежит на поверхности, и есть, на самом деле, успешные операторы в системе ЖКХ. Есть, это частные операторы. Я не буду там их называть, но они показывают, что в рамках действующего там, даже тарифа, который им дан, не самый большой зачастую, могут нормально работать и вкладывать в систему ЖКХ. Просто многие привыкли, что мы сидим, как частники, мы зарабатываем деньги, а вкладываться-то не надо. Мы сегодня, здесь и сейчас получим деньги. И наша задача, как правительства, так и муниципалитетов, не допускать того, чтобы добросовестные компании и нормальные компании уходили с рынка, а вот с остальными частниками, которые ведут себя недобросовестно, с ними надо разбираться, и надо разбираться жестко.
Как это будет делаться, мы поговорим уже после короткой паузы. Не переключайтесь. Мы снова находимся в эфирной студии «Хэппи Руми». Это программа «Без посредников». У микрофона Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. Говорим мы сегодня о проблемах ЖКХ. Гость в студии – вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удалев. Антон Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот перешли мы плавно к теме тарифов, да, тарифного регулирования. Я напомню, что в феврале, по-моему, этого года глава ФАС России Игорь Артемьев сказал, что сегодня, вернее, он объяснил, почему повышаются тарифы. Потому что не существует четких правовых норм тарифного регулирования, сказал он. Так вот, хочется задать вопрос, а чем руководствуется РСТ края при утверждении тарифа? Потому что каждые полгода у нас тарифы растут, при этом растут и убытки коммунальщиков, опять же, как мы видим. Вот какой-то замкнутый круг получается.
Готов отвечать. Я на сегодняшний день ведь для там, кого-то небезызвестный факт, что был руководителем нашей антимонопольной службы, и вроде как сейчас...
Да, я вам обязательно по этому поводу в конце вопрос задам.
Да, да, да. Я вроде как сейчас нахожусь на неком балансе, да, как антимонопольщик и вроде как теперь орган исполнительной власти. Я скажу так, что Контролировать и назирать, конечно, гораздо легче, чем делать. Это факт. Говорить, как нужно делать и делать, это две разные вещи. Но, честно говоря, там под конец уже службы в антимонопольном органе я это уже понимал, и отношение к тем же муниципалитетам и в той же сфере ЖКХ было совершенно иным. Но вы поймите, по поводу тарифного регулирования, что происходит и происходило на территории Пермского края. Любой тариф, он должен быть сбалансирован. Мы понимаем, что играть в политику – это неправильно. Поскольку долгое же время, я напомню нашим слушателям, тарифы регулировались на уровне муниципалитетов. И многие муниципалитеты, даже большинство, играли в политику.
То есть искусственно сдерживали?
Искусственно сдерживали тарифы, да. И в последующем целый клубок различных историй на федеральном уровне привел к тому, что мы имеем сегодня. А имеем мы сегодня следующее. Регулируем тарифы мы на уровне субъекта, а не на уровне муниципалитета. Соответственно, второе новшество, которое в свое время было федеральным законодательством нам дано, это то, что есть индекс, предельный индекс платы граждан, который мы не должны превышать. И вот мы в свое время столкнулись с такой проблемой. Нам дали индекс, ну, 4%, как правило, и от муниципалитетов нам дали тарифы, которые были занижены. У нас сегодня такой дисбаланс по некоторым муниципалитетам, да, что диву даешься. Где-то 1200 за гигакалорию, а где-то и 2000. Большой? Большой дисбаланс.
Естественно. Естественно. И об этом, кстати, Артемьев и говорил, об этом, что разбег огромный.
Да, все верно. Мы на самом деле сделали, у нас есть сравнительный анализ того, что происходит с тарифами. Мы взяли некую эталонный тариф. Мы понимаем, что любая котельная, и все должны понимать, вырабатывает энное количество тепловой энергии для энного количества домов, объектов, и мы понимаем, что оно должно быть безубыточно. По закону. Да и по законам экономики так и должно быть. К сожалению, у нас во многих населенных пунктах на сегодняшний день, помимо тем проблемам, которые я сказал, что ты передали на уровень субъекта, и то, что были занижены тарифы, объем вырабатываемой тепловой энергии, так не только тепловой энергии, и воды, и всего прочего, снижается. Люди уезжают, производство банкротится, а котельные, как были запланированы на определенный объем, их уже невозможно снизить без модернизации и реконструкции. А денег на модернизацию и на реконструкцию не заложено.
Что делать?
Что делать? Вот как я и сегодня изначально уже говорил, это в определенной степени вливание, непосредственно бюджетное вливание. Поскольку тарифы мы не можем настолько повысить, не можем, закон не позволяет, ну и, соответственно, это прямые бюджетные вливания. Где-то можно через инвестиционные программы самих компаний, где запас тарифов хоть как-то позволяет. Но для всего этого нужен комплекс мероприятий, в том числе одно из них, чтобы люди платили это за коммуналку. У нас в ряде муниципалитетов собираемость не очень хорошая, на самом деле. Нужно ее поднимать.
Вы знаете, я одно время прям смотрела вообще, кто является самыми злостными неплательщиками: граждане, да, собственники, либо управляющие организации. Так вот, по моим таким, но не, так скажем, не очень корректным, да, там, значит, сравнением, мне я увидела, что на самом деле главные неплательщики – это управляющие организации, вот у которых долги перед ресурсниками
растут. Буду возражать. Буду
почему?
Буду возражать по одной простой причине. Я уже сегодня об этом сказал. И это главное, одна из главных задач наших была, как правительство Пермского края, перевести на прямые платежи между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Мы посредника в виде управляющей компании исключили. И на сегодняшний день поток денежный идет напрямую ресурсоснабжающим организациям. Управляющие компании, как у нас передача называется, без посредников. Соответственно, сейчас у нас ЖКХ без посредников. У нас нет управляющей компании как посредника между, как агента, да, между жителем и ресурсоснабжающей организацией. Поэтому сейчас маленькая иная история. Но и самое главное, это что надо сказать по поводу нашей системы ЖКХ. Я об этом уже сегодня говорил и буду много говорить. У нас вся система ЖКХ требует модернизации. Вся.
А модернизация требует денег.
Модернизация
где
требует
денег? Взять? И бюджет?
Да. А, я еще не досказал, понимаете? И мы почему-то всегда говорим о том, что модернизация требует денег именно в систему коммунального хозяйства, котельные, тепловые сети. Жители сами должны озаботиться энергосбережением сами. Никто их никогда, да, не заставит. Никто не придет и ничего не сделает. Такого быть не может. Они сами должны этим заниматься. Вот смотрите, мы сейчас в рамках программы капитального ремонта в ряде домов стали устанавливать не просто менять систему теплоснабжения внутридомовую, мы стали ее ставить, ну, умную систему, которая предполагает установку температурных датчиков. Да, датчик, простым языком, устанавливается датчик наружной температуры воздуха, и в зависимости от него автоматика регулирует подачу тепла. Я сам лично выезжал, разговаривал с жителями. Жители счастливы, довольны, рады. Но, понимаете, это принудительная вещь. Это принудительная вещь, поскольку деньги люди сдали в рамках капремонта. Мы пришли и сделали. Они этого не хотели, они этого не просили, а получили и радуются. Довольны. А вот, оказывается, можно было и так. И я хочу, чтобы люди понимали и знали, что это возможно. Более того, это возможно все делать в рассрочку, и дополнительных денег не придется платить. Но почему-то люди этим не занимаются и думают, что само все придет. Это неправильно, категорически неправильно. Дальше. Почему-то у нас никто не задумывается об экономии, понимаете? Никто не задумывается об экономии. А об экономии потребления ресурсов нужно задумываться. И нужно этим... Почему? Мы всегда приводим пример Европу. Но... А в Европе там условия-то потяжелее, чем у нас.
Я сейчас скажу крамольную вещь, в которую в меня полетят гнилые помидоры от наших слушателей, на самом деле. Но я скажу вашу поддержку в части того, что собственники многоквартирных домов должны быть достаточно активными. Понятно, что в одиночку сделать что-то, я знаю это по примеру своего дома, значит, это очень сложно. Управляющая организация очень такой достаточно механизм, который тяжело поддается корректировке, но тем не менее. Вот после всех моих мытарств по моему дому я понимаю, что повышение тарифов, значит, рост цен за услуги ЖКХ. Вот мне кажется, это должно каким-то образом накопиться для собственников, такую критическую массу, чтобы он встал, простите, поднял пятую точку и начал организовываться хорошо. Не хочешь эту управляющую компанию, создавай ТСЖ со своим вменяемым председателем, со своим управлением и так далее. Мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся в эту студию. Не переключайтесь. Мы снова находимся в эфирной студии «Хэппи-Рэми». Это программа «Без посредников». У микрофона Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. Говорим мы сегодня о проблемах ЖКХ. Гость в студии – вице-премьер краевого правительства, руководитель региональной службы по тарифам Антон Удалев. Антон Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот перешли мы плавно к теме тарифов, да, тарифного регулирования. Я напомню, что в феврале, по-моему, этого года глава ФАС России Игорь Артемьев сказал, что сегодня, вернее, он объяснил, почему повышаются тарифы. Потому что не существует четких правовых норм тарифного регулирования, сказал он. Так вот, хочется задать вопрос, а чем руководствуется РСТ края при утверждении тарифа? Потому что каждые полгода у нас тарифы растут, при этом растут и убытки коммунальщиков, опять же, как мы видим. Вот какой-то замкнутый круг получается.
Готов отвечать. Я на сегодняшний день ведь для там, кого-то небезызвестный факт, что был руководителем нашей антинапольной службы, и вроде как сейчас...
Да, я вам обязательно по этому поводу в конце вопроса задам.
Да, да, да. Я вроде как сейчас нахожусь на неком балансе, да, как антинапольщик и вроде как теперь орган исполнительной власти. Я скажу так, что контролировать и назирать, конечно, гораздо легче, чем делать. Это факт. Говорить, как нужно делать, и делать – это две разные вещи. Но, честно говоря, там под конец уже службы в антинапольном органе я это уже понимал, и отношение к тем же муниципалитетам и в той же сфере ЖКХ было совершенно иным. Но вы поймите, по поводу тарифного регулирования – что происходит и происходило на территории Пермского края. Любой тариф, он должен быть сбалансирован. Мы понимаем, что играть в политику – это неправильно. Поскольку долгое же время, я напомню нашим слушателям, тарифы регулировались на уровне муниципалитетов. И многие муниципалитеты, даже большинство, играли в политику.
То есть искусственно сдерживали?
Искусственно сдерживали тарифы, да. И в последующем целый клубок различных историй на федеральном уровне привел к тому, что мы имеем сегодня. А имеем мы сегодня следующее. Регулируем тарифы мы на уровне субъекта, а не на уровне муниципалитета. Соответственно, второе новшество, которое в свое время было федеральным законодательством нам дано, это то, что есть индекс, предельный индекс платы граждан, который мы не должны превышать. И вот мы в свое время столкнулись с такой проблемой. Нам дали индекс, ну, 4%, как правило, и от муниципалитетов нам дали тарифы, которые были занижены. У нас сегодня такой дисбаланс по некоторым муниципалитетам, да, что диву даешься. Где-то 1200 за гигакалорию, а где-то и 2000. Большой? Большой дисбаланс.
Естественно. Естественно. И об этом, кстати, Артемьев и говорил, об этом, что разбег огромный.
Да, все верно. Мы на самом деле сделали, у нас есть сравнительный анализ того, что происходит с тарифами. Мы взяли некую эталонный тариф. Мы понимаем, что любая котельная, и все должны понимать, вырабатывает энное количество тепловой энергии для энного количества домов, объектов, и мы понимаем, что оно должно быть безубыточно. По закону. Да и по законам экономики. Так и должно быть. К сожалению, у нас во многих населенных пунктах на сегодняшний день, помимо тем проблемам, которые я сказал, что передали на уровень субъекта, и то, что были занижены тарифы, объем вырабатываемой тепловой энергии, так не только тепловой энергии, и воды, и всего прочего, снижается. Люди уезжают, производство банкротится, а котельные, как были запланированы на определенный объем, их уже невозможно снизить без модернизации и реконструкции. А денег на модернизацию и на реконструкцию не заложено.
Что делать?
Что делать? Вот как я и сегодня изначально уже говорил, это в определенной степени вливание, непосредственно бюджетное вливание. Поскольку тарифы мы не можем настолько повысить, не можем, закон не позволяет, ну и, соответственно, это прямые бюджетные вливания. Где-то можно через инвестиционные программы самих компаний, где запас тарифа хоть как-то позволяет. Но для всего этого нужен комплекс мероприятий, в том числе одно из них, чтобы люди платили это за коммуналку. У нас в ряде муниципалитетов собираемость не очень хорошая, на самом деле. Нужно ее поднимать.
Вы знаете, я одно время прям смотрела вообще, кто является самыми злостными неплательщиками: граждане, да, собственники, либо управляющие организации. Так вот, по моим таким, но не, так скажем, не очень корректным, да, там, значит, сравнением, мне я увидела, что на самом деле главные неплательщики – это управляющие организации, вот у которых долги перед ресурсниками растут.
Буду возражать. Буду
почему?
Возражать. Буду возражать по одной простой причине. Я уже сегодня об этом сказал. И это главное, одна из главных задач наших была, как правительство Пермского края, перевести на прямые платежи между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. Мы посредника в виде управляющей компании исключили. И на сегодняшний день поток денежный идет напрямую ресурсоснабжающим организациям. Управляющие компании, как у нас передача называется, без посредников. Соответственно, сейчас у нас ЖКХ без посредников. У нас нет управляющих компаний как посредника между, как агента, да, между жителем и ресурсоснабжающей организацией. Поэтому сейчас маленькая иная история. Но и самое главное, это что надо сказать по поводу нашей системы ЖКХ. Я об этом уже сегодня говорил и буду много говорить. У нас вся система ЖКХ требует модернизации. Вся.
А модернизация требует денег.
Модернизация
где
требует...
взять?
И
бюджет?
Да. Я не досказал, ты понимаете? И мы почему-то всегда говорим о том, что модернизация требует денег именно в систему коммунального хозяйства, котельные, тепловые сети. Жители сами должны озаботиться энергосбережением. Сами. Никто их никогда, да, не заставит. Никто не придет и ничего не сделает. Такого быть не может. Они сами должны этим заниматься. Вот смотрите, мы сейчас в рамках программы капитального ремонта в ряде домов стали устанавливать не просто менять систему теплоснабжения внутридомовую, мы стали ее ставить, ну, умную систему, которая предполагает установку температурных датчиков. Да, датчик, простым языком, устанавливается датчик наружной температуры воздуха, и в зависимости от него автоматика регулирует подачу тепла. Я сам лично выезжал, разговаривал с жителями. Жители счастливы, довольны, рады. Но, понимаете, это принудительная вещь. Это принудительная вещь, поскольку деньги люди сдали в рамках капремонта. Мы пришли и сделали. Они этого не хотели, они этого не просили, а получили. И радоваться. Довольны. А вот, оказывается, можно было и так. И я хочу, чтобы люди понимали и знали, что это возможно. Более того, это возможно все делать в рассрочку, и дополнительных денег не придется платить. Но почему-то люди этим не занимаются и думают, что само все придет. Это неправильно, категорически неправильно. Дальше. Почему-то у нас никто не задумывается об экономии, понимаете? Никто не задумывается об экономии. А об экономии потребления ресурсов нужно задумываться. И нужно этим... Почему? Мы всегда приводим пример Европу. Но... А в Европе там условия-то потяжелее, чем у нас.
Я сейчас скажу крамольную вещь, в которую в меня полетят гнилые помидоры от наших слушателей, на самом деле. Но я скажу вашу поддержку в части того, что собственники многоквартирных домов должны быть достаточно активными. Понятно, что в одиночку сделать что-то, я знаю это по примеру своего дома, значит, это очень сложно. Управляющая организация очень такой достаточно механизм, который тяжело поддается корректировке, но тем не менее. Вот после всех моих мытарств по моему дому я понимаю, что повышение тарифов, значит, рост цен за услуги ЖКХ. Вот мне кажется, это должно каким-то образом накопиться для собственников в такую критическую массу, чтобы он встал, простите, поднял пятую точку и начал организовываться хорошо. Не хочешь эту управляющую компанию, создавай ТСЖ со своим вменяемым председателем, со своим управлением и так далее. Мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся в эту студию. Не переключайтесь.